Радио Донбасс Реалии.
Да, это действительно радио «Донбасс Реалии». Его сегодня ведущий Александр Лащенко. Сейчас буду с вами я. И сегодня пятница, 23 июля. Я, а также мой коллега со свежими выпусками новостей Егор Устинов. Расскажем, в частности, вот о чем. Германия опять вспомнила формулу Штайнмайера. Поверенный США в Украине о Донбассе. Белорусский экономист Ярослав Романчук покинул страну и рассказал о новой плановой подсанкционной экономике Беларуси. Разговор в студии прямого эфира. Сегодня пытаемся разобраться, зачем, собственно, Путину проводить выборы на Донбассе в Госдуму. 19 сентября не ожидается. Вот подтверждено, и дистанционное будет голосование. Создаются, ну, не то что максимально, но довольно комфортные условия для жителей ОРДО, чтобы они проголосовали на выборах в российский парламент. При этом Путин, как известно, вопреки призывам некоторых деятелей, не забирает, скажем так, Донбасс оккупированный себе. Но выборы проводит, паспорта раздает. Зачем это Путину? И как эти выборы стыкуются, ну, с международным правом, очевидно, никак не стыкуются. Даже с российским законодательством, например. Попытаемся разобраться минут через 10-15. Ну, вы тоже имеете возможность, друзья, стать активным участником нашей дискуссии, набрав номер телефона студии радио «Донбасс Реалии» 0800-300-403. Видите сейчас его на экране, кто следит за нашей трансляцией YouTube. Она тоже продолжается. Ну, сперва о новостях.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Егор Устинов готов рассказать о свежих новостях. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Три раза незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Водяного и Песок. Сегодня украинская сторона сообщила об обстреле опытного со стороны российских гибридных сил. Потерь среди украинских военных нет. Группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах Веселого. Группировка ЛНР обвиняет украинских военных в обстрелах в районе Желобка. Высший суд Праги увеличил срок заключения гражданину Беларуси Алексею Фадееву за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе. Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис. В сентябре прошлого года пражский суд приговорил Фадеева к 4 годам лишения свободы по обвинению в участии в организованной группировке. Сегодня высший суд Праги переквалифицировал дело, теперь мужчину обвиняют в терроризме. Суд присудил Фадееву 21 год лишения свободы. По информации дипломата, это не первый приговор чешских судов против тех, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне российских оккупантов. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением привлечь жителей оккупированных территорий в Донецкой и Луганской области к выборам в Госдуму. Об этом говорится в заявлении ведомства. Это является грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины. Также это ставит под сомнение легитимность результатов выборов, отметили в МИДе. Министерство призвало международное сообщество осудить этот шаг России и не признавать результаты выборов на временно оккупированной территории Украины. Напомню, что Россия планирует привлечь к голосованию на выборах в Госдуму в сентябре жителей Донбасса с российскими паспортами. В ЦИК России объявили, что эти люди смогут проголосовать дистанционно на портале госуслуг. На фоне этого в ОРДЛО началась кампания по оформлению СНИЛС, страхового номера, который нужен для доступа к порталу госуслуг. Кроме того, российская партия власти «Единая Россия» открыто проводит свою агитацию в Донецке и Луганске. Закон, освобождающий от штрафов жителей неподконтрольных Украине территорий, которые вынужденно въезжают в Украину через Россию, опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины». Об этом сообщается на сайте издания. Закон вступит в силу завтра. Документом предусмотрено, что гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина не будут применять штрафы, связанные с нарушением порядка въезда-выезда с неподконтрольной территории. Ранее глава комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что это политический шаг навстречу жителям ОРДЛО, которые из-за блокирования группировками линий разграничения вынуждены выезжать на подконтрольную Украине территорию через Россию. Пограничники запретили въезд в Украину 13 гражданам России. Они предъявили паспорта, выданные в оккупированном Крыму. Такие документы являются недействительными, об этом сообщает Госпогранслужба. Людей задержали в морском порту в городе Южной Одесской области во время оформления судна под флагом Либерии. Кроме того, на пункте пропуска Шегини в Львовской области пограничники выявили еще одного мужчину, который направлялся в Польшу по поддельным документам. Он предъявил поддельный паспорт гражданина Греции. Впоследствии иностранец сообщил, что он является гражданином России. 763 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 79 человек заболели ковидом. 3 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине 10 новых случаев заражения. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки выявили 93 заболевших. 3 человека умерли от осложнений. В Урду 115 случаев и 19 умерших. Чиновники Сватовского лесоохотничьего хозяйства и местных жителей незаконно рубили лес в период масштабных пожаров на Луганщине в прошлом году. Сумма ущерба составляет почти 1 000 000 гривен. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора. По данным следствия, во время проведения выборочных санитарных рубок мастера леса и их сообщник организовали незаконную сверхурочную вырубку деревьев. Древесину перевозили без оформления накладных и реализовывали местным жителям в обход кассы госпредприятия. Вырубку и сбыт леса осуществляли в то время, когда внимание полиции было приковано к ликвидации масштабных лесных пожаров. Участникам группировки сообщили о подозрении. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный с переходом в северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-17, днем до плюс 30 градусов.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Здравствуйте, друзья, всех вас, в частности, слушателей громадского радио, которое с этой минуты присоединяется к эфиру «Радио «Донбасс. Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон «Радио «Донбасс. Реалии». Видите, те, кто следит за нашей YouTube-трансляцией, его номер 0800-300-403. Называю всем, в том числе, кто в радиоформате, аудиоформате следит за нашей программой. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Сегодня мы ее назвали таким образом. Ну и, соответственно, YouTube-трансляция, конечно, также называется. «Россия, ЛДНР в кавычках, не берет, но выборы там проводит. Все активнее проводится организация голосования по выборах в Госдуму Российской Федерации, которые должны быть проведены, само голосование 19 сентября, но уже активно организация проводится, в частности, обеспечивается возможность дистанционного онлайн-голосования для жителей Ордло на этих выборах. Но при всем при этом, как известно, официальная позиция Владимира Путина, по крайней мере, на сегодня, кто знает, что будет дальше, вопреки призывам некоторых там, не знаю, российских пропагандистов, Маргарита Симоньян и так далее, «Россия, матушка, забери Донбасс», ну, помним все эти лозунги. Путин, нет, нет, это украинская территория, другое дело. Качество подогрело. Опять активизировались разговоры про зраду, про слив с Западом Германии как ведущего государства ЕС Украины. Ну, в частности, конечно, мы тему «Северного потока-2» обсуждали. Предыдущий эфир мой коллега вел накануне, Денис Тимошенко. Ну и вот очередная новость из Германии. Что же это такая вот эта вот формула Штайнмайера? Вот помним, Зеленский стал президентом 2 года назад, и как бы вроде были такие сигналы, что он не против ее имплементировать. Но за 2 года... немножко другая уже позиция украинской нынешней власти во главе с президентом Украины Зеленским. Но все же, если действительно она будет имплементирована в Конституцию Украины, чего требует Владимир Путин, президент России, чем это грозит Украине?
Заявление Министерства иностранных дел Германии 22 июля о ситуации на востоке Украины приурочили к годовщине согласования в трехсторонней контактной группе режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Россию призвали разблокировать работу КПВВ, разминировать территорию и вывести тяжелое вооружение, а Украину имплементировать формулу Штайнмайера. В чем суть этой формулы? Первое. Закон об особом статусе Донбасса начинает действовать в 20.00 в день голосования на внеочередных выборах в ОРДЛО. Второе. Выборы в ОРДЛО проводят по Конституции и законам Украины. Третье. Закон об особом статусе будет действовать временно, пока ОБСЕ не признает выборы в ОРДЛО соответствующими стандартам ОБСЕ, международным и украинским законам. Четвертое. Закон об особом статусе ОРДЛО станет постоянным, если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем нормам, стандартам и законам. Отметим, что в этой формуле нет ответа на 2 ключевых вопроса. Ничего не сказано о выводе гибридных сил России. Ничего не сказано о передаче неконтролируемого участка украинской российской границы под контроль Украины. Каждый год Верховная Рада продлевает действие закона об особом статусе ОРДЛО. Единственное, что блокирует запуск этой формулы в жизнь – наличие подконтрольных России группировок и техники на оккупированной территории. Закон об особом статусе содержит все договоренности, закрепленные в Минске – языковые гарантии, амнистию, народную милицию, а действие его стартует с момента проведения местных выборов. 9 декабря 2019 года на встрече в Нормандии президент Украины согласует инкорпорацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Уже в 2021 году канцлер Германии Ангела Меркель напомнит Владимиру Зеленскому, что формулу надо внедрить в законы Украины, что способствует проведению выборов в ОРДЛО. А вот спикер украинской делегации на переговорах в ТКГ Алексей Арестович так прокомментировал будущее формулы Штайнмайера.
Ничего не будем делать, имплементировать не будем, потому что это означает массовые беспорядки внутри Украины.
Формула содержит несколько спорных моментов. Первый – это возможность выборов в ОРДЛО до момента передачи неконтролируемого участка украинско-российской границы под контроль Киева. Еще один камень преткновения – это недопущение уголовного преследования участников событий на территории Донецкой и Луганской областей, что прописано в законе про особый статус Донбасса. На это обращает внимание военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, сейчас в заявлении МИД Германии нет никакой зрады. Во-первых, из-за последовательной позиции Украины.
Нету 100% режима тишины. Невозможно в таких условиях, когда нету контроля со стороны Украины, провести выборы демократические по критериям ОБСЕ. Никто, я думаю, в ближайшее время инкорпорировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство не собирается.
Формула Штайнмайера несет огромную угрозу Украине. Ее ни в коем случае нельзя имплементировать в украинские законы. В этом убежден Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института майбутнього. По мнению Денисенко, ключевой вопрос в том, что первично – контроль над территорией и границей или выборы.
Мати контроль повний на території, повний контроль над кордоном. Нам потрібно прожити кілька років без будь-яких виборів.
Іначе, прогнозує експерт, Україні можуть нав'язати квазіавтономії і конфедеративне государственне устройство, чого добивається Росія. І слова Ангели Меркель о том, що треба внедрити формулу і провести вибори в ОРДЛО, і заявлення МІД Германії, по мнению Вадима Денисенка, піар-ходи для внутрішнього потребителя. Їх цель – обвинив Україну в невиконанні обов'язків по Донбасу, отвести негатив, зв'язаний з Северним потоком-2. Сергій Горбатенко, Радіо Донбас Реалії.
Радіо Донбас Реалії – це не тільки общение в ефірі. Ми показуємо Донбас в фотографіях і відео. Буваємо в самих віддалених уголках і знаходимо людей, з которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Вот это самая формула Штайнмайера, о которой шла речь у моего коллеги Сергея Горбатенко в предыдущем нашем сегодняшнем материале, касается дня после выборов, если они состоятся вообще в Ордло. Это отметил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» временный поверенный в делах США и заместитель помощника американского госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Также он коснулся следующих тем в этом интервью. Байден и Зеленский, скорее всего, встретятся в августе этого года. Северный поток – угроза не только для Украины, но и для Европы. С господином Кентом общалась моя коллега Елена Римовская.
Ви якраз повернулися з поїздки на Донбас, і виступаючи на сході України, ви сказали, що до того, поки не буде стабільної безпекової ситуації, на тимчасово окупованих територіях просто неможливо провести вибори. І за вашими словами, перший крок – це те, що Росія повинна виконати обіцянку і забрати своїх людей, свої війська з Донбасу. Росія не виводить війська, а партнери України по тому ж нормандському формату розглядають як альтернативу, зокрема, формулу Штайнмайера, яка, ну, фактично означає вибори до встановлення гарантій безпеки. Виглядає так, що з усіх учасників нормандського формату тільки Україна хоче, щоб Росія виконала обіцянку. На вашу думку, за цих умов взагалі можна досягнути миру і взагалі чого-небудь для стабілізації ситуації на Донбасі?
По моїй думці, формула Штайнмайера просто є формула для остаточного дня після виборів. Це не формула для вирішення всіх питань. Тобто до виборів повинна мати умови, щоб це було нормально проведено. І я думаю, що коли президент Зеленський зустрівся з пані, тобто канцлер Меркель, президентом Макрон і Путіном в Парижі у грудні 19-го року, все-таки, наскільки я розумію, канцлер Меркель сильно підтримував позицію Зеленського. Тобто я ніби казав, що це один проти три. Якщо Україна єдин, я думаю, що все-таки в певному сенсі це три проти одного, а це Росія. Тому що все-таки Росія є країною агресора, і вони розпочали цю війну, це не конфлікт, це дійсно війна. І обов'язок закінчити війну – це Росії і не Україні. Тому що це не була війна в Україні, але не війна Україні. І це було дійсно 100% війна Росії.
Тобто, коли ви кажете три проти одного, ви маєте на увазі, що це Україна, Франція, Німеччина
так
проти Росії?
Мені здається. І ми, американці, Сполучені Штати Америки, сильно підтримуємо позиції України в цій процесі. І теж ми підтримуємо рол наших партнерів Німеччини і Франції.
Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб до нормандського формату приєдналися Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія. Чи Вашингтон розглядає варіант приєднання до нормандського формату або, можливо, створення якогось нового формату?
Ми завжди шукаємо можливість, як краще підтримати безпеки України і теж просто улепшена ситуація на Донбасі. Для мене механізм не найважливіший, це результат. І, на жаль, є різні механізми не тільки щодо Донбасу, і теж Придністров'я, і Абхазії, і Южна Осетія. І вчора Батумі, президент Зеленський, президент Санду і президент Зурабашвілі говорили о тім, є декларація Батумі о цій проблемі. І місяць тому я був в Придністров'я, я маю обов'язок бути американським представником в цей процес, Придністров'я 5+2. І це видно, що Росія просто не готова виповнити свої обов'язки. Президент Єльцин 22 роки тому на зустрічі ОБЦЕ в Істанбулі обіцяв, що аж до кінця 2001 року всі російські війська будуть виведені з Молдови. Тобто це вже в цьому році 20-та годовщина невиповнення обіцянки президента Росії. І ще видно, що було такі обіцяння Путіна до Саркозі в восьмому році в ситуації Абхазії і вот эта короткая війна. Тобто там в Молдові вже 29 років, в Грузії 13 років і вже 7 років на Донбасі і Крим.
Белорусский экономист Ярослав Романчук покинул эту страну неделю назад. Силовики пришли к нему с обыском, как и ко многим другим оппонентам Александра Лукашенко, считающего себя руководителем Беларуси. Сейчас Романчук вынужденно проживает в Киеве. Он рассказал телеканалу «Настоящее время», как сейчас устроена белорусская экономика, как на нее влияют западные санкции, в частности, после посадки в Минском аэропорту авиакомпании Ryanair самолета, чтобы Лукашенко смог взять, скажем так, Романа Протасевича, активиста, тогда оппозиционного. И как много денег, собственно, Лукашенко может попросить у российского лидера Владимира Путина. Ярослав Романчук.
Вот Александр Лукашенко утверждает, что западные санкции не нанесли ущерба белорусской экономике, что ВВП за первые полгода только вырос. Вы же месяц назад предрекали обвал белорусской экономики и потерю до 15% ВВП в случае секторальных санкций. Кто прав в этом случае?
Когда мы говорим про секторальные санкции, мы говорим вот так. Нефтепродукты, калийные удобрения, металлы, всего тот список, который, собственно, циркулировал. И эти товары, там, скажем, с часа X, с 1 июля, не в состоянии будут продаваться никак. То, что было принято, на самом деле является там легким предупреждением. Секторальными не является условно, санкции решето. Ну а показатели, которые ссылает Александр Лукашенко, это показатели за первое полугодие. За первое полугодие действительно еще есть экономический рост. Я не уверен, что он 3,3%, потому что у нас особая методология расчета индикаторов, оценки инфляции, поэтому у меня есть основания не доверять этим показателям. Но с точки зрения того же экспорта, вот санкции вроде бы Европейский Союз, а за 5 месяцев экспорт Белоруссии в Евросоюз увеличился более чем в 2 раза. Подумайте, в 2 раза в Европейский Союз. Вот все, что нужно знать по поводу эффективности санкций предыдущих пакетов, потому что тот новый пакет начнет действовать только во второй половине 2021 года. Промышленное производство плюс 10, опять-таки из-за того, что шлюпка глобальной экономики поднимает в том числе и белорусских экспортеров, и основу белорусского экспорта сегодня, как и 5 и 10 лет назад, составляют все те же сырьевые ресурсы, нефтепродукты, калийные удобрения, химические товары, вот автомобили. Но здесь это не приводит ни к улучшению занятости, ни улучшению финансового положения предприятий и ни к положению банков. Поэтому вот такой, знаете, валовый анаболический рост, последствия которого будут очень плачевны для нашей страны.
Последствия секторальных санкций, я правильно понимаю, что уже увидят в Беларуси уже в начале следующего года?
Я думаю, что может быть даже раньше, в зависимости от того, как будут вести себя власти в плане макроэкономической регулирования. В первом полугодии Национальный банк провел очень дисциплинированную жесткую денежную политику. Пришло увеличение денежной массы. Минфин говорил о том, что да, нам нужно будет новое заимствование, но из-за того, что такой бурный рост экспорта, экспорт товаров за первые 5 месяцев увеличился, внимание, на 35%. Это показатель уникальный для белорусской экономики последних, я полагаю, там 10-15 лет. Но опять-таки это вот за счет тех товаров, которые я назвал, и воспроизвести такую же конъюнктуру и такие же показатели во второй половине будет невозможно. Поэтому, безусловно, будет ухудшение, будет такой холодный душ на экономику, и все те анаболические источники роста, которые были задействованы в 2021 году в первой половине, естественно, испарятся.
И вот одна из последних экономических новостей: из Беларуси запретили вывоз гречки и пшеничной муки. И причины белорусский совет министров не уточнил. Как это можно объяснить?
Белорусская экономика и система управления – это такой военный коммунизм с ручным управлением. У нас более почти 60% цен на потребительские товары регулируются вручную, хотя это, знаете, одно дело говорить, другое дело делать. Это экономическая безграмотность, это попытка не допустить роста цен внутри страны, потому что по ощущениям людей, это данные Национального банка, инфляционные ожидания составляют 22%. Это рекорд. И вот когда власти говорят, что инфляция всего-то не дотягивает до 10%, а люди видят в магазинах на те товары, которые они покупают, рост цен до 80%, вот и создается дополнительный источник недоверия к власти и недоверия к тем источникам информации, которые сами власти поддерживают. Отсюда вот такое решение в ручном режиме привести до гречки. Понятное дело, гречка не исчезнет, она будет дороже, она будет упакована по-другому. Но это белорусы в этом плане давным-давно научились адаптироваться к безумиям ручного регулирования цен.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Это радио «Донбасс Реалити». Действительно, переходим к теме дня. Пытаемся разобраться, ну, это, не, собственно, не сегодняшняя новость, но в эти дни стало известно, что активизируется подготовка России, голосование жителей ОРДЛО, так называемых ЛДНР, ей же России подконтрольных, на выборах в Госдуму, которые ожидаются 19 сентября этого года. Уже и гарантируется дистанционное голосование и так далее. Значит, постоянно поступают новости, не говоря уже о раздаче паспортов, которая не прекращается, уже по разным оценкам более 500 000 паспортов в Донецкой и Луганской областях, неподконтрольных Украине, роздано. С другой стороны, Путин, по крайней мере, на сегодня, несмотря на все свои резкие заявления в адрес Украины, то, что для него украинского народа не существует, уже законы анализируют, ну, очень в повестке украинской Владимир Владимирович, и не собирается он встречаться с Владимиром Зеленским, и так далее. Несмотря на все это, варианта крымского для оккупированной территории Донбасса он пока не реализует, Путин. Хотя призывает, в том числе, некоторые кандидаты на этих выборах, типа господина Прилепина, великого писателя «Земли русской», в кавычках, который успел отметиться на Донбассе как боевик, и так далее. Мол, ну, матушка Россия, как высказалась российская пропагандистка Марго Симоньян, забери Донбасс. Ну, вот не хочет пока Путин забирать. Он, да, настаивает на выполнение Минских соглашений, утверждая, что эти соглашения не выполняет Украина. А Россия – посредник, она хочет урегулирования, она видит Донбасс как неотъемлемую часть Украины. Вот. Но выборы, да, дают возможность проголосовать жителям Донбасса. Это такой политический аспект очень важный, ну и, собственно, юридический тоже. Понятно, как это может соответствовать, в кавычках, нормам международного права, когда это оккупированная территория. Но даже самому российскому законодательству это соответствует. Путин же любит постоянно повторять. Он юрист, легитимист, он даже не пошел в 2008 году на третий срок, дал Медведеву побыть формальным президентом, потому что тогда нормы российские не позволяли 3 срока подряд для главы государства. Вот он же бдит закон. Вот так он бдит закон. Посмотрим, как он это делает. 0800-300-403. И вы, друзья, можете стать активными участниками нашего этого разговора на данную тему. Действительно, зачем Путину эти выборы, что они дадут, что будет после этих выборов, время летит очень быстро, что будет после 19 сентября, дело не в результатах, понятно, Единая Россия возьмет большинство, все эти так называемые системные оппозиционеры от Прилепина, как там, Зюганов, этот вечный лидер компартии, ну, конечно, Владимир Вольфович Жириновский, самый либеральный демократ в мире, они будут вот оппозиционировать, в кавычках, Путина, никаких системных, в принципе, не может быть оппозиционеров, судя с того, что против того же Ильи Яшина, господина Гудкова делается. Ну, сейчас не об этом. Вообще, зачем Путину вот это все? Если он утверждает, что Донбасс неотъемлемая часть территории Украины, зачем он это все делает? И как это соответствует юридическим нормам? Приглашаю к разговору первого эксперта нашего сегодняшнего эфира, радио «Донбасс Реали», эксперта, собственно, по вопросам выборов, аналитика объединения «Опора» Александра Клюжева. Александр с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот ваша оценка. Ну, вы и сами вот Facebook активно анализируете, Александр, что вот в частности отметили, что ЦИК России утвердил порядок дистанционного электронного голосования в 6 регионах Российской Федерации, аннексированном Севастополе, на выборах Госдумы, ожидаемых, опять же, 19 сентября. И в этом голосовании смогут принять участие и жители ОРДЛО, получившие российские паспорта и которые зарегистрировались на российском электронном портале услуг. Ну, вот сегодняшняя новость, мы, конечно, сообщили радио Россия, Донбасс, Реале, МИД Украины призвал Россию отменить это решение. Ну, за все более чем 7 лет развязанной Россией же войны она ни к единому заявлению МИД не прислушалась. Понятно, что, судя по всему, будет реализовываться до конца этот сценарий голосования жителей ОРДЛО. Хотя в МИДе Украины настаивает, что организация голосования на оккупированной территории и привлечение местного населения, я цитирую, которое принудительно, значит, ну, которому принудительно навязали российское гражданство, ставит под сомнение легитимность кампании. Конец цитаты. Вот такое развитие событий. Александр, что это? Ну, давайте сначала с юридической точки зрения. Как это?
Ну, если говорить с юридической точки зрения, с точки зрения российского законодательства, то нигде прямо так называемые ДНР, ЛНР не упоминаются, и не упоминаются они в постановлении ЦИК Российской Федерации. Речь идет о пилотном проекте по дистанционному электронному голосованию в 7 регионах и довескам к этим 7 регионам, и один из которых является аннексированным, это Севастополь. К довескам к этим регионам идут граждане, которые получили по упрощенной процедуре паспорта в соответствии с указом Путина. И этот указ как бы касается граждан Украины, которые получили российские паспорта, пребывая в Донецке и Луганске. Даже здесь как бы Путин такую двойственную позицию демонстрирует. Ключевая претензия к этому решению относительно дистанционного голосования – это, безусловно, то, что граждане Украины незаконно получили паспорта, или скорее, и точнее будет сказать, им незаконно их выдали, потому что российская власть де-факто осуществляла выдачу этих паспортов на украинской территории, и создала инфраструктуру для выдачи этих паспортов и создала условия, при котором получить эти паспорта, ну, фактически уже не сложно не получить паспортов, потому что, ну, уже на тебя на этих территориях смотрят без этих паспортов местных или российских уже с неким подозрением, если ты только с украинским паспортом. И вот фактически эту претензию относительно незаконности выдачи паспортов и сегодня высказал МИД Украины, и позиция абсолютно обоснована. Но если говорить с точки зрения общественно-политической, то, конечно, здесь Россия, по моему мнению, попыталась обойти в определенной степени острые углы, потому что факта открытия участка на чужой территории, на территории сопредельного государства, нет. Они как бы выдают это так, и я уверен, что будут позиционировать в коммуникации с западными партнерами, что, ну, есть граждане России, они живут по всему миру, мы им создали возможность дистанционно голосовать. В чем претензия? И будут умалчивать факт, что инфраструктура выдачи этих паспортов была незаконной на территории другого государства, и граждане действительно фактически под принуждением условий оккупации получали эти паспорта. Но, к сожалению, опять же, если говорить откровенно, я об этом и писал и в Facebook, думаю, что тут была попытка ответить на внутриполитические запросы в России относительно интеграции оккупированных территорий Донецка и Луганска, и в то же время не вызвать резкую реакцию со стороны Запада, с которым все-таки, и мы видим это по известному газопроводу, пытаются...
Северный поток-2, да?
Да, да, пытаются наладить определенный контакт. То есть, условно говоря, было ожидание у горячих голов, в том числе среди оккупационных администраций, среди определенных российских политических сил, что Путин как бы хлопнет дверью, откроет стационарные избирательные участки. Ну, такого не произошло. И я думаю, что это все-таки связано с тем, что не хотят сейчас нагнетать ситуацию. При том, что, опять же подчеркиваю, действительно претензии очень серьезные к этому решению, но все-таки это решение, по моему личному мнению, несоизмеримо провокативностью возможного другого решения по открытию стационарных участков. И тут еще необходимо отметить важный момент, что согласно российскому постановлению Центральной избирательной комиссии очень мало времени остается у граждан Украины, я подчеркиваю, которые получили российские паспорта, для того, чтобы принять участие в голосовании, потому что там необходимо подать заявление, оно подается до 13 сентября, учитывая, что люди там не имеют, как правило, и еще не оформили эти страховые номера индивидуальных счетов, которые российские и которые позволяют регистрироваться на портале электронных услуг, то говорить о том, что это будет массовое участие, я бы не стал на текущий момент. Если будет попытка показать массовость участия в этом голосовании жителей оккупированных территорий, то это будет административная попытка, связанная с демонстрацией какой-то такой активности, о том, что вот люди хотят голосовать, и все, но это не будет показывать реальную вовлеченность населения в эти процессы. Но я уверен, как бы у жителей оккупированных территорий есть более серьезные проблемы, чтобы, кроме того, чтобы регистрироваться на всех этих порталах и вникать в особенности доступа к этой системе дистанционного голосования. Пока это на текущий момент выглядит как такой внутренний политический шаг, который отвечает на вызовы, связанные с претензиями относительно отсутствия интеграции от оккупированных территорий в Россию, с ограниченным внешним влиянием, в том смысле, что как бы это решение не вызывает глобального противостояния или таких серьезных дискуссий с другими государствами, кроме Украины, безусловно, которая должна на всех площадках говорить о незаконности паспортизации.
Александр Клюжев с нами, эксперт по вопросам выборов. Мы сегодня анализируем вот эту вот активизацию организации избирательного процесса на оккупированных украинских территориях Донбасса в связи с приближающимися 19 сентября выборами Госдумы Российской Федерации. То есть у них, конечно же, по данным, значит, России имеют право голосовать на этих выборах эти более чем полумиллиона, разные цифры, но очень, ну, достаточно много людей, которые уже получили российские паспорта на оккупированных территориях, это все мы обсуждаем. При вашем участии, друзья, набирайте номер телефона 0800 300 403, это номер студии прямого эфира радио Донбасс Реали. Такой возможностью воспользовались уже, как подсказывают режиссеры нашей трансляции, двое наших слушателей, зрителей. Начнем с первого. Здравствуйте, в эфире, ваш вопрос или мнение по данной теме. Здравствуйте, алло.
Алло, это я, да?
Ну, надеюсь, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Харьков, Игорь. Вот, Александра, хотел спросить такой вопрос. Ну, от Александра есть такое выражение: враг моего врага есть мой друг. Вот враг США — это Китай. Вот, и Байден хочет как-то скооперироваться с Россией против Китая. И в этом смысле... Вот...
Ну, прервалась связь, но смысл вопроса очевиден, позволю немножко его интерпретировать. Александр Клюжев с нами, эксперт. То есть вот этот вот вопрос Китая, Леша, понятно, Китай наращивает усилия во всех смыслах, и действительно это такой потенциальный противник для Соединенных Штатов. И вот в этом контексте противостояние с Китаем, которое становится все более острым, тем более из-за ковида, который пошел с Китая, но, судя по всему, по данным некоторых обозревателей, Китай меньше всего пострадал. Уже там экономика весь поднимается после ковидного кризиса. В общем, США не будет не до Украины, если так уж резко. Это не мое, конечно, мнение, но мнение скептика. США бы с Китаем справиться. Что скажете на такое утверждение?
Ну, я думаю, что действительно риск снижения актуальности украинских проблем есть, в том числе в повестке администрации Байдена. И мы это видим уже сейчас касательно последних решений этой администрации, заявления совместного по Северному потоку. И тут я бы сказал, что для меня не было неожиданности эти процессы, потому что все-таки это стиль политический Байдена — строить коалиции, ставить впереди своей политической повестки дня демонстрацию того, что дипломатические мероприятия возвращаются. И в этом контексте, имея действительно Китай как стратегического конкурента, есть желание в рамках уже такой своей политической традиции продемонстрировать, что вот мы наладили отношения со своим европейским партнером, сняли определенные острые вопросы. У нас даже есть потенциал стабилизации отношений с Россией в контексте там мировой безопасности и так далее. Поэтому, ну, опять же, наверное, у каждого политика есть какая-то закономерность действий, и эта закономерность проявляется сейчас, ну, лично для меня, в действиях администрации Байдена. Для нас это, конечно, вызов, но это не означает, что Украина не должна реализовывать свою политику, которая касается реакции на временную оккупацию украинских территорий. И тут, наверное, не стоит бояться того, что отдельная позиция по мировой повестке дня будет отличаться от наших западных партнеров, потому что у партнеров тоже позиции очень часто отличаются. И я думаю, что молчать по этим острым вопросам — это не самый лучший вариант, который может быть выбран украинской властью. И вопросы привлечения жителей оккупированных территорий, граждан Украины, к выборам в российскую Госдуму — это тоже тот вопрос, который необходимо актуализировать на международном уровне.
Александр, хотя, простите, я вас перебью, но разве Алексей Резников, например, и другие деятели украинские из администрации Владимира Зеленского молчат? Вице-премьер Резников активно, ну, по крайней мере, до последнего времени комментировал вот эти вот и раздачу паспортов, и это, кстати, вызывало очень такую резкую реакцию в российских официальных лиц, в частности, главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Нет, я не говорю о том, что украинские должностные лица молчат. Действительно, есть реакция. Я о том, что разные мнения и в украинских элитах относительно того, как реагировать, например, на те контакты, которые есть между американцами и россиянами, между последним решением, которое касается Северного потока. Кто-то считает, что тут нагнетать ситуацию, можно разрушить коалиционные, так сказать, взаимодействия с западными партнерами. Я думаю, что тут ключевой шанс выйти с минимальными потерями из ситуации снижения уровня внимания к украинской ситуации — это все-таки иметь свою собственную позицию, ее реализовывать, понимая, что партнеры, западные партнеры и мы могут иметь разные позиции, и надо эти позиции приближать.
Еще с нами один слушатель наш, зритель. У нас много площадок для трансляции сегодняшнего эфира, и, конечно же, в первую очередь YouTube. Мы и эту программу обязательно, мы ее назвали таким образом: «Гибридные выборы в ЛДНР», в кавычках. Подзаголовок: «Россия ЛДНР не берет, но выборы там проводит». Еще один слушатель с нами, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор, Донбасс. Ну, я так не вопрос хотел задать, а свое мнение. Да и что тут пропаганду вот эту российскую слушаю. Ну, про этот выбор я видел, как были на этот, про это бегали тут.
Я прошу прощения, Виктор, вы, если не секрет, с подконтрольной части Украины звоните?
Не-не-не, я, дай бог, чтобы все было. Я этот Покровск, вы же Покровска.
Пожалуйста, да.
Я за что хочу сказать, да, как они бегали тут, на туалетной бумаге вот эти все записки их бегали, ящики бегали из-под конфет тут, кидай туда, голосуй за, да что же за пропаганда. Ну, Россия что? Говорит, что 500 тысяч это в ДНРах уже, в Лугандоне вот это и паспортов выдали. И 500 тысяч это на той Украине, ну, вот это считайте, не знаю, как он, я забыл, как он, ну, на оккупированной территории. Мы будем освобождать, если будут только люди идти за этот, говорить нам, мы будем освобождать. И, ну, это бред, их не пропаганда, это, то есть, ну, долго не хватает времени, ну, слушали так. Вот это все. И мне кажется, это все будут они держать вот это заперти, вот этот Донбасс, это долго и долго и долго. Вот так я хотел бы...
Ну, спасибо, это мнение. Кстати, да, я обращаюсь к Александру Клюжеву, эксперту. Вы, спасибо вам, Александр, анализировали юридические аспекты вот этого вот голосования жителей ОРДЛО на выборах Госдумы РФ. Вы не политолог, но все же связано. Юридические вопросы, любые другие с политикой. У вас есть ответ на этот вопрос? Почему Путин, по крайней мере на сегодня, все может измениться, не собирается повторять крымский сценарий для оккупированного украинского Донбасса, но выборы там проводит, паспорта раздает? Зачем это Путину?
Ну, я как раз и политолог в том числе.
Тем в том числе.
Ну, да, поэтому я думаю, что... Все-таки два ключевых фактора — это желание продолжать играть в определенную внутриукраинскую игру. И тут постоянные дискуссии относительно будущего этих территорий. Это важный фактор внутриполитической ситуации в стране. И фактически, если этот раздражитель, я имею в виду саму ситуацию, убрать, то фактор России в украинской политике снизится еще больше, несмотря на то, что, безусловно, он с 2014 года постоянно снижается с точки зрения реального влияния проблематики, которые провоцирует Россия на внутреннюю политическую повестку дня, если вывести за скобки вооруженные действия и агрессию России. Поэтому это попытка как бы держать актив на перспективу и в том числе использовать в текущей ситуации. Я думаю, что оно еще будет использовано, потому что так или иначе так называемую пророссийскую часть электората даже на следующих президентских выборах чем-то нужно будет мобилизировать. И она все-таки есть, и она будет оставаться. И это, в принципе, право людей в рамках закона по-разному относиться к событиям. Но вот как раз провал нынешнего президента, как будет это подавать России по мирному регулированию, будет наверняка мобилизирующим фактором на следующей президентской кампании для активизации пророссийского электората. И тут нужно будет демонстрировать, что вот при Зеленском стало еще хуже. По сути, уже эта кампания при Зеленском стала еще хуже, она уже началась, и это все дальше будет нарастать, и будут предъявлять вот эти все события на Донбассе, когда вроде бы еще ничего не разрешено официально, но ситуация там с точки зрения влияния Украины на нее все время ухудшается и ухудшается. Это первый фактор. Ну и второй фактор, я думаю, что все-таки Россия понимает, что нет таких ресурсов на международном уровне, чтобы пойти по так называемому крымскому сценарию по Донбассу, по Донецку и Луганску. И по сути, если брать там высказывания того же самого Суркова, по-разному к этим высказываниям можно относиться, понимаем, что он сейчас отставник, который играется тоже с хайпом и публичностью, но в его последнем интервью он как раз характеризовал Владимира Путина как человека, который провоцирует ситуацию, ну, он подает это в контексте российских интересов, но не доводит это до ситуации, когда назад пути нет. И в этом смысле...
Но по Крыму этого не скажешь, Александр.
Имеется в виду, что по Крыму тоже, по сути, можно сказать, просчитали определенную границу реакции Запада. И то есть уже повторить Крым в Донецке и Луганске уже невозможно без перехода вот этой красной линии с точки зрения реакции влиятельных мировых сил. Он, по сути, так и сказал. И даже не скрывал, что эти силы влиятельные России. И я думаю, что как бы вот боязнь вот того, что можно уже зайти так, что никакие вот процессы, как мы сейчас видим относительно Соединенных Штатов или контактов с Германией, уже не будет, если пойти таким путем. Поэтому я вот два фактора вижу. Внутриполитическая украинская ситуация, да, есть.
Спасибо, Александр. С нами на прямой связи был эксперт по вопросам выборов, политолог Александр Клюжа. Приглашаю к разговору коллегу Александра, российского политического обозревателя, политика Леонида Гозмана. Леонид с нами на прямой связи из Москвы. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Леонид, ваше мнение, зачем Путину выборы в Ордло, так называемый ЛДНР? С одной стороны, по крайней мере на сегодня, он не повторяет крымский сценарий, оккупированный Донбасс в Россию не берет, как говорится, но выборы там проводит, паспорта раздает. Зачем это Путину, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, раздача паспортов означает две приятные для Владимира Владимировича вещи. Первое. Лишним 600 тысяч голосов в пакет «Единой России». Как вы понимаете, никто ничего считать в этом Ордло не будет, а нарисуют, что хотят, никакой проверки там не будет. Поэтому я полагаю, что все абсолютно граждане Российской Федерации там проголосуют за «Единую Россию», потом голосовать за Путина и так далее. Вторая, так сказать, приятная вещь для Владимира Владимировича состоит в том, что
что 600 тысяч формально граждан России на территории Лугандона этого являются возможностью в любой момент сказать, что мы должны их защищать. Это наши граждане, это наши братья. Мы, так сказать, за братьев пасть порвем и так далее. Да? Это тоже такая приятная штука. А брать себе их, аннексировать, как он аннексировал Крым, он не хочет, потому что стратегически ему важно, чтобы у вас в Украине была такая заноза, была такая инородная совершенно часть, которой можно манипулировать, с которой можно давить на вас, ну и так далее. Ну, в смысле, на республику, на правительство и так далее.
Леонид, смотрите, этот контекст, да, это интересно, конечно, выборы в Ордло, но более интересное, более резонансное, по крайней мере, событие, это все-таки то, что Соединенные Штаты, Германия, Меркель, визит в США, Северный поток-2, ну, некоторые еще утверждают, что не окончательно, но, судя по всему, будет достроен, хотя посмотрим, вот, и многие говорят, не только российские пропагандисты, а просто очередной ошеломительной победе Владимира Путина, свою волю навязал, ну и так далее, и так далее. Вы согласны с такой оценкой? Путин опять победил или нет?
Вы знаете, ну, мне кажется так, что с Северным потоком, да, победил. Да, он победил. Северный поток, вот надо понимать, это проигранное, он выиграл битву, он не выиграл войну, но битву он выиграл, мне так кажется, да. Все остальное, выборы и все прочее, это, конечно, никакая не победа. И, ну, о победе наша пропаганда говорит в любом случае. Понимаете, вот что бы ни сделал Владимир Владимирович Путин, как бы ни складывалась ситуация, наша пропаганда будет кричать о том, что он опять всех победил, опять всех переиграл, там, ну и так далее. У нас уже это мем такой, Путин опять всех переиграл. Знаете, очередная посадка в лужу, а он опять всех переиграл. Ну, что делать?
Спасибо большое, Леонид. Спасибо и вам за участие в нашей программе. На прямой связи из Москвы был российский политик, политический обозреватель Леонид Гозман. Мы продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии».
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
К иным темам, еще о Беларуси. Постоянно приходит и оттуда важное сообщение. Белорусский журналист телеканала «Настоящее время» Роман Васюкович тоже уехал, вынужден уехал из этой страны 16 июля этого года, и сейчас он находится в Киеве. Как Роман пересекал границу, почему до последнего момента не покидал Беларусь, что такое, как это называют, тревожный чемодан журналиста в нынешнем Минске, об этом рассказал сам Роман Васюкевич.
Сейчас Роман Васюкович в нашей студии. Ром, приветствую тебя.
Привет, Володя.
Мой, наверное, самый главный вопрос в том, как ты покидал Беларусь, что происходило на пограничном контроле и что ты увидел необычного.
Я летел обычным рейсом Минск-Тбилиси. Я не чувствовал и не чувствую за собой никакой вины, поэтому я там принципиально не рассматривал какие-то тайные тропы выехать из страны, поэтому я купил обычный билет на самолет и поехал в Минский аэропорт. Но в уверенности на 100%, во всяком случае, что смогу вылететь из Минска, у меня не было. Так, я бы сказал, это было 50 на 50, так как я уже был задержан в Минском аэропорту зимой, поэтому допускал, во всяком случае, что возникнут проблемы, но после, там, так скажем, такого усиленного досмотра, там, кое-каких дежурных вопросов, я все-таки смог пройти паспортный контроль и без какого-либо задержания я смог вылезти с самолета. Здесь нужно понимать две вещи. Власти Беларуси защищают информационное поле, гражданское общество Беларуси, и, в всяком случае, на тот момент, когда я улетал, у меня и у других коллег еще оставалась возможность вылететь. То есть это два варианта. Либо ты окажешься в СИЗО, либо все-таки сможешь выехать. Вот вопрос, смогу ли я вернуться в ближайшие дни или в ближайшие месяцы, очень, конечно, серьезный. И, конечно, я думаю, что въехать без проблем у меня не получится.
Я так понимаю, что не для тебя, а для некоторых активистов иногда есть еще третий вариант, когда на них уже заведены уголовные дела, и они покидают Беларусь тропами через наземную границу, там, или в Украину, или в Литву, обходя все пограничные контроли.
Да, это так, потому что люди не уверены в том, что на них не заведены уголовные дела, и зачем далеко ходить. Были случаи, когда человек просто прямо в аэропорту узнавал, что он проходит подозреваемым по какому-либо уголовному делу. Ну, как правило, это касается мирных акций протестов. И из аэропорта он уезжал просто в СИЗО, Минское СИЗО.
Ром, ты был, оставался одним из последних, наверное, независимых журналистов в Беларуси, мог делать свою работу. Расскажи вот об особенностях своей работы в последние месяцы. Какие-то были правила безопасности, какие-то были, возможно, договоренности, не знаю, с компанией. Как у тебя удавалось вот делать те материалы, которые ты делал?
Про особенности я коротко скажу, что за вот все 26 лет власти Александра Лукашенко к независимым журналистам всегда было особенное отношение. Но последний год после так называемых президентских выборов это, конечно, стало просто какое-то мракобесие по отношению к независимым журналистам. Выходить на улицу, условно сделать уличный опрос, спросить людей на какой-то вопрос, это считалось какой-то, чуть ли вот коллеги, которые выходили, чуть ли не героизм, потому что появиться с камерой, с микрофоном на Минской улице, это риск существенный, что ты просто не вернешься домой, потому что ты будешь задержан, и штраф, либо какой-то протокол в лучшем случае, это еще как-то вот легко отделаться, можно сказать. Поэтому это существенное, конечно, изменение за последний год. Власти однозначно мстят за освещение протестов, и улица для журналистов защищается. Это, конечно, к сожалению, это факт. И просто сейчас выйти на улицу – это практически невозможно.
Новая волна коронавируса угрожает многим странам мира. Уже в некоторых действительно опять очень высокие показатели. В России давно, в Индонезии. И вот, судя по всему, пришла очередь из Соединенных Штатов Америки. Хотя, конечно, динамика не такая, как в России, намного меньше. За прошедшую неделю в США показатели выросли на 70% по сравнению с неделей ранее. Это самый штамм Дельта доминанта и вызывает большинство новых заражений. Американское правительство говорит, что дезинформация и фейки в соцсетях против вакцинации подпитывают эту новую вспышку болезни. Подробнее о вакцинации в США и дезинформации вокруг нее в следующем нашем материале.
Зі штамом Дельта зараз пов'язано 58% нових випадків заражень на ковід у США. Майже всі нові зараження припадають на невакцинованих людей. Штати Арканзас, Міссурі і Флорида реєструють найбільше зростання кількості хворих. Лише місяць тому штат Каліфорнія святкував скасування усіх коронавірусних обмежень. Але вже цієї неділі у деяких громадах, як, наприклад, у Лос-Анджелесі, знову повернули обов'язкове носіння масок у приміщеннях.
I'm not pleased that we have to go. Мені не приносить жодного задоволення те, що ми мусимо повертатися до носіння масок, але це врятує багато життів, і це зараз найважливіше.
На півночі Каліфорнії, у Сан-Франциско, випадки нових заражень за тиждень збільшилися в 4 рази, попри те, що 76% мешканців міста повністю вакциновані. Лікарі кажуть, дельта-варіант вірусу, як лісова пожежа, підхоплює усіх невакцинованих. Багато з них з важкими ускладненнями опиняються в лікарнях.
Я стурбований тим, що ми бачимо у таких штатах, як Арканзас, Міссурі, Невада, Флорида та Луїзіана. Ці спалахи хвороби серед невакцинованих. Ми мусимо взяти пандемію під контроль та вакцинувати більше людей.
Адміністрація Байдена закликає соцмедійні мережі робити більше, аби протидіяти дезінформації навколо вакцин. Фейсбук відповів, що зняв зі своєї платформи понад 18 мільйонів фейкових повідомлень про COVID-19 і буде продовжувати це робити в майбутньому. Аби підвищити довіру до вакцини, адміністрація Байдена пришвидшила надання постійного та повного дозволу на використання вакцини Pfizer-BioNTech. Процес, який зазвичай триває багато років, можуть завершити вже до кінця літа. А тим часом ковід зруйнував олімпійські мрії уже кількох американських атлетів. За тиждень до початку Олімпіади у Токіо зірка тенісу Коко Гафф повідомила, що не поїде на змагання через позитивний тест на ковід. У понеділок стало відомо про позитивний тест у американської гімнастки, яка вже прибула в Японію. Вона та ще одна атлетка відправлені на карантин і теж пропустять змагання. Позитивні тести на ковід виявили у двох футболістів з ПАР, а також представника делегації з Південної Кореї. Загалом на Олімпіаду у Токіо планують прибути 11 тисяч атлетів і багато тисяч людей з офіційних делегацій. Опоненти проведення змагань кажуть, що попри вакцинацію та всі заходи безпеки, Олімпійські ігри в Токіо можуть стати подією суперпоширювачем вірусу глобального масштабу. Президент Олімпійського комітету каже, що загроза поширення вірусу серед атлетів, а також перекидання його далі в Японію, мінімальна.
Ну что ж, это все, что мы успели рассказать сегодня в выпуске радио «Донбасс Реалии». Со свежими выпусками новостей был со мной в студии мой коллега Егор Устинов. Меня зовут Александр Лащенко. Напомню также, что вы, друзья, имеете возможность нас слушать на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио». И, конечно же, смотрите наши выпуски на YouTube-канале. Канале, конечно же, тоже я процитирую название сегодняшнего. «Россия ЛДНР не берет, но выборы там проводят». Будет гибридные выборы в ЛДНР. Можете и в записи посмотреть. Всего доброго.
Это было радио «Донбасс Реалии».